Всем добрый вечер, мы начинаем наш урок на сайте Бюро Тацхака. И мы продолжаем ознакомляться с биографией наших великих мудрецов. Мы добрались до биографии Раби Хаима Хизкия бен Рафаэль Ашер Ильяу Медини Сде Хемет. Выдающий законоучитель. Родился в Иерушалайме 7 Хишвана в 1834 году. А сироте в возрасте 18 лет приехал к родственникам в Стамбул, столицу Османской империи. Учился в стамбульской ешиве у Равшлома Элиезера Альфандари, Саба Кадиша. В 1867 году Рав Медини стал главным раввином города Карасубазар в Крыму, ныне Белогорск, где существовала большая община евреев-крымчаков. Эта уникальная община сложилась на протяжении многих веков на основе потоков переселенцев из Вавилона и Византии, Италии, Турции, Польши и Украины. В этом общинном конгломерате можно было встретить семьи, носящие фамилии Анджело и Ламброза, выходцы из Испании и Италии, Гуджи из Грузии и Лехно из Польши, Ашкенази из Германии и Измерли из Турции. За века крымчаки переняли бытовой уклад и язык крымских татар, но молились и писали на святом языке Торы. Внешне от татар их отличали только пейсы и бороды. Крымчаки строго исполняли обряды религии, писал российский исследователь их быта. Два раза в день, утром и вечером, крымчак посещает свою синагогу, отправляет молитву с чрезвычайным благовением. По свидетельству того же бытописца, крымчаки вежливые и ласковые. Образ жизни их до крайности прост и воздержан. А чистота нрава везде и повсюду примерная. За 32 года пребывания в Красубазаре Рав Медини создал там крупную ешиву и возродил серьезное изучение Талмуда. В этом тихом краю, далеком от мировых центров Торы, Рав Медини сосредоточенно работал над своим основным трудом – обстоятельной талмудической энциклопедии, получившей название «Сде Хемет» – «Прекрасное поле». В этой книге, в соответствии с алфавитным порядком тем, были сформулированы основные талмудические термины, понятия и законы. В 1899 году, в возрасте 65 лет, Рав Медини возвратился в город своего рождения, Иерушалаим, рассчитывая завершить здесь работу над книгой. Он был принят в качестве законоучителя, обладающего высоким авторитетом, и из многих общин Святой Земли и диаспоры к нему стали обращаться со сложными логическими вопросами. В 1901 году руководители сефардской общины Иерушалаима обратились к нему с настоятельной просьбой занять раввинский трон города, приняв почетный титул у Ришон Лициона. «Приехав на святую землю, писал Рав Медини, я рассчитывал, что мне придется вести жизнь одного из иерусалимских бедняков, лишь бы кусок хлеба и одежды для всех членов семьи. Я ни в коем случае не собирался принимать на себя никакой общественной должности, ни малой, ни большой, не дай бог, чтобы сердце и ум были свободны для завершения моей работы на энциклопедии, чтобы другие заботы не отвлекали и не прерывали меня. Спасаясь от окружающего его почета, а также от потока посетителей, приходящих с логическими вопросами, Рав Медини перебрался в более тихий Хеврон. Но и здесь он не обрел покоя. Вскоре он был избран главой сефардской общины города. С течением времени он создал в Хевроне начальную школу Ешиву, в которой давал уроки. Рав Хаим Хизкия Медини умер в Хевроне 25 кислева 1908 года, в возрасте 74 лет. Через полтора года после его смерти жители Хеврона потрясла тревожная весть. Посетители городского кладбища обнаружили, что неизвестный проникнул в склеп Рав Медини, попытался вытащить тело праведника из могилы. Очевидно, звук приближающих шагов спугнул злоумышленника, и он успел скрыться. Руководители общины, прибывшие на место происшествия, увидели, что тело праведника даже не затронуто тлением. Оно было таким же, как и в день похорон, и саван, покрывавший тело, остался белоснежно чистым, без единого пятна плесени. Талмудическая энциклопедия Сде Хемет, на которой Рав Медини работал на протяжении всей своей жизни, была издана в 18 томах. Она до сих пор сохраняет свое практическое значение и используется не только в качестве всеобъемлющего справочника, но и как авторитетный логический кодекс. Многочисленные хидуши и аналитические заметки Рав Медини, относящиеся к Талмуду и кодексу Шулхан Аруха, собраны в книге «Михтав Лехиске», «Письмо Хиске» и «Орли, мой свет», Последняя книга включает также и его респонсы. Мы посмотрим сегодня еще одну биографию. Раби Ицек бар Шломо Блазер. Рав Ицеля Петербург. Выдающийся законоучитель, один из зачинателей этического движения Мусар. Родился в первый день месяца Адар, 1837 года, в пригороде Вильна. Женившись в возрасте 15 лет, Рав Ицеля поселился в Ковно и начал учиться в Мусар Штибле, доме этики, созданном Рав Исроэлем Салантером. Со временем вошел в число ближайших учеников, с которым Рав Исроэль занимался по особой программе. Рав Исроэль Салантер стремился подготовить выдающих знатоков Торы, обладающих высочайшим нравственным совершенством. По его замыслу, эти юноши должны были стать замечательным образцами для всего народа Израиля, и, возглавив ряд важнейших общин, успешно противостоять ветрам просвещения, бушевавшим в еврейском мире. Рав Исроэль говорил, что если ему удастся вырастить хотя бы 10 таких учеников, они сумеют пробудить духовную революцию в народе Израиля и изменить лицо всего поколения. В эту группу особо одаренных учеников ходили и ближайшие друзья Рав Ицеля, которые были гораздо старше его по возрасту. Рав Симха Зицел Зив, Саба из Кельма и Рав Нафтали Амстердам. В период обучения в Ковенском Мусар-Штибле Рав Ицеля вместе с Рав Нафтали Амстердамом не раз уходили в добровольное изгнание, галут. Подобно Виленскому Гаону и другим праведникам, они переходили из местечка в местечко в облике нищих странников, питались подаяниями и урывками спали на скамейках в домах учения. Такой образ жизни помогал им избавиться от высокомерия, гордыни и мирской суетности, вырабатывая способность довольствоваться самым необходимым. Проучившись в Ковно около 10 лет, Рав Ицеля возвратился в Вильно, намереваясь овладеть ремеслом красильщика шерсти. По его расчетам, эта работа оставляла бы достаточно времени для занятий Торы. Однако Рав Исроэль Салантер считал, что Рав Ицеля создан для роли лидера. Используя свой огромный авторитет, Рав Исроэль рекомендовал своего любимого ученика на должность главного раввина Санкт-Петербурга. В 1862 году в возрасте 25 лет Рав Ицель возглавил еврейскую общину столицы Российской империи. Петербургская община была самой богатой и влиятельной во всей державе. Ее основу составляли банкиры и купцы, обладавшие огромными состояниями. В 1859 году в Петербурге обосновался банкирский дом Гинзбургов, крупнейший банк Российской империи, имеющий тесные связи с семейством Ротшильдов и с другими еврейскими финансистами Западной Европы. Гинзбурги финансировали строительство и эксплуатацию железной дороги России, а также создавали знаменитые сибирские прииски по добыче золота и платины, ленские, забайкальские и прочие. Используя свои связи, Гинзбурги добились разрешения построить в Петербурге синагогу и создать постоянную общину, которую и возглавил Рав Ицек Блазер. С конца 50-х годов, писал современник, началось переселение богатых еврейских купцов в столицу. За ними потянулась вереница служащих и доверенных лиц, которые, в свою очередь, привлекали туда родных и знакомых. Таким образом, в Петербурге возникла новая община взамен прежней, управляющая Николаевскими отставными солдатами. Один из евреев-старожилов объяснил это отличие. Что прежде был Петербург, пустыня, а теперь это же Бердичев. Вместе с тем, Санкт-Петербург стал центром евреев-просветителей, стремивших проникнуть во все сферы российской жизни. Не только в промышленности и финансовую систему, но и в журналистику, искусство, науку, судопроизводство и даже в политику. Новый российский император Александр II со своей стороны также стремился всячески способствовать слиянию всего народа с коренными жителями. В той мере, в которой нравственное состояние евреев может сие дозволить. Правительство стремится к тому, писал один из влиятельных просветителей, чтобы, не нарушая нашей веры, облагородить и обрусить нас, то есть сделать нас истинно счастливыми гражданами. Барон Гораций Гинзбург, возглавляемый банкирский дом, оставаясь правоверным евреем, в то же время чувствовал себя и образованным европейцем. Его петербургский дом часто посещали писатели Тургенев, Гончаров, Салтыков-Щедрин, художник Крымской. Его близким другом был религиозный философ Соловьев. Руководство такой общины требовало от раввина особого такта и мудрости. За 16 лет, проведенных в российской столице, Рав Ицек Блазер, прозванный Рав Ицеля Петербург, стал одним из духовных лидеров поколения. Со всех концов еврейского мира к нему обращались со сложными логическими вопросами. В 1867 году, в 30-летнем возрасте, он завершил работу над первым томом книги «При Ицхак», «Плод Ицхака», включающей его респонсы и логические решения. Эта книга была издана в Виленской типографии 1881 года. В 1878 году Равитель возвратился в Ковну и всецело посвятил себя занятиям Торы. На скопленные за годы работы в Петербурге деньги он купил большой дом и жил на плату, получаемую со своих квартирантов. Некоторое время спустя он открыл питейное заведение, которым управляла его жена, а в дни, когда бывало много посетителей, и он помогал ей. Однажды его спросили, неужели содержать питейный дом предпочтительнее, чем быть раввином в Санкт-Петербурге, разумеется, ответил Равитель. Ведь когда я подаю гою рюмку водки, голова моя свободна для Торы. Но когда к раввину приходит балабоса для обсуждения общинных дел, он обязан отвлекаться от Торы и думать об общинных делах. В 1880 году он возглавил Ковенский Колель Аврахим, ешиву для семейных знатоков Торы. Равитель использовал свое влияние на учеников для распространения идей мусара, связанных с самовоспитанием, совершенствованием личности. Под его руководством занималось более 120 знатоков Торы, многие из которых стали руководителями общин ешив по всему еврейскому миру. Годовой бюджет Колеля доходил до баснословной по тем временам суммам – 100 тысяч рублей. И Равитель не только объезжал для сбора благотворительных средств многие города Германии и Российской империи, но и вкладывал в содержание Коля свои средства. В тот же период Равитель преподавал в ешиве Кнессет Исраэль, созданной последовательным движением мусара в пригороде Ковна в Слободке. После смерти Равицроли Салантера, последующей в 1883 году, Равитель стал общепризнанным вождем и идеологом движения мусар. Именно он сделался основным объектом критики, направленным против этого движения. Мусарников обвиняли в том, что они создают особую секту внутри еврейства, следуя путем, который не ведали ни отцы, ни отцы отцов. Однако Равитель уклонялся от любой полемики, будто многочисленные критические нападки не имели к нему никакого отношения. Он стремился сохранить со своими оппонентами сердечные отношения и утверждал, что они действуют лишь во имя небес. Тем не менее, в 1891 году под давлением своих критиков он был вынужден оставить Ковенский колель, а затем и отказаться от преподавания в Слободке. Эти годы были связаны для Равителя и существенными переменами в его частной жизни. В первом браке у него не было детей, и, перешагнув 50-летний рубеж, он предоставил жене развод. Его первая жена переселила в землю Израиля, и Равитель обеспечил ее до конца жизни. Некоторое время спустя он женился на 24-летней вдове, имеющей 4 детей. Он растил их как отец, и когда новая жена родила ему еще 4, он относился к приемным детям даже с большой теплотой и вниманием, чем к своим собственным. Ведь сироты особенно нуждаются в отцовской любви. В 1896-97 годах Равитель вместе со своим соратником Рав Йосефом Юзлом Горвицем, Сабой из Навардека, основал целый ряд новых колелей и ешив, в которых значительное влияние уделялось изучению мусара. Такие учебные заведения были созданы им в Лиде, Двинске, Шауляе, Навардеке, Слуцке и других городах Литовского края. Столь широкое распространение идеи мусара тут же вызвало новую волну критики. Несколько авторитетных раввинов собралось на специальное совещание в Ковно, по итогам которого они опубликовали обращение к нации, заглавленное «Ради истины». Они предостерегали против школы фальсифицированного мусара, раскинувшей свои сети над всеми изучающими Тору. Давайте здесь мы остановимся, точно. Тут долго. Завтра дочитаем. Перейдем к Талмуду. Давайте сначала повторим текст Гмары, который мы с вами вчера увидели. Мы с вами находимся на 114 листе. Страница. Первая страница. Вторая мишна. Мазгуло кос решон. Да. Налили ему первый стакан. Как мы сказали с вами вчера, из этой строчки выходит первая аллаха в отношении из этой мишны. Что то, что мы, собственно, у нас происходит в Лейла Седер, что мы сами себе не наливаем, а это тоже такой вид свободного человека проявляется в этом. Мазгулу кос решен. Бет Шамай умри миварех аля йом. Бет-Шамаим считает, что нужно первым делом благословить на день. В архаках мивареха халяяйн, а после этого благословление происходит на вино. Бейталель умрим мивареха халяяйн, в архаках мивареха халяйон. Бейталель, в свою очередь, считает, что сначала благословляет на вино, а потом благословляет на дом. На день, извините. Да, повторим, о чем речь идет. Посмотрите на экраны. Кидуш наши, субботний кидуш, подчеркиваю, что это кидуш субботний, текст кидуша, да, не праздничный, потому что в субботнем тексте у нас есть, текст делится на три части. У нас есть первая часть, это Йоми Шишива Яхула Шамай Варец, да, о котором мы в дальнейшем немножко поговорим. Это первая часть. Вторая часть, это благословение на вино, поскольку мы пьем вино, нужно было совет на него. Буре Приагофан. И третья часть, это, собственно, что называемое, так называемый кидуш, который, собственно, происходит освящение субботнего дня. Теперь в отношении праздника, а это, собственно, у нас и разбирается, это Йомтов, да, в нашей Мишне. Если у нас праздник не выпадает на субботу, то первой части ее не существует. Но остается только первая и вторая часть. Вторая часть, она изменяется по тексту из-за того, что это Йомтов. Поскольку нужно светить Йомтов, так нужно, собственно, вставить те праздники, да, и немножко меняется нусах, да, сам текст немножко меняется, акцент немножко меняется, но идея та же самая остается. Теперь здесь спор у нас между Бейт-Илель и Бет-Шамаем, порядок вот как раз-таки этих частей, да, то, что мы уже видим, это уже, что называется, Аллаха, да, просто для того, чтобы облегчить было нам понимание вещей. Спор между Бейт-Илель и Бет-Шамаем заключается, кидуш сам, да, освящение дня, он должен находиться первым, а после этого благословение Приагофан, либо же наоборот. Сначала Приагофан, а потом освящение дня. Так Бет-Шамай со своей стороны считает, что сначала благословляем на день, а потом благословляем на вино. Бет-Илель считает ровным счетом наоборот, что сначала благословляем на вино, а потом на день. Теперь, в чем спор? Приводится в Талмуде в дальнейшем Брайта, который приводит нам аргументы в отношении этого спора. Тана Рабанан. Дварим шебейн бейт Шамай у бейт Илель бисиуда. Приводится Брайта, а может быть и даже Мишна, из трактата Брахот, где приводится энное количество споров, но общее, что сводят эти споры в одно целое, да, что споры в отношении трапезы. Да, в рамках трапезы есть энное количество споров между бейт Илель и бейт Шамаем, и там приводятся все эти споры. Так один из этих споров. Бет-Шамай умри мивареха ля-йом, в ахарках мивареха ля-яйн. Бет-Шамай говорят, что сначала нужно было советить на день, а потом на вино. Теперь поясняется в Брайте причина. Первая причина, которая сообщается в Брайте, мипней ша-йом гурем ля-яйн, ши-яво. Поскольку день, он становится причиной тому, что приходит вино. То есть, вопросом, о чем речь идет. Речь идет о том, что если бы у нас не было бы дня, да, не было дня, не было бы субботы, не было бы Йомтова, да, то есть одна и та же тема, то, как следствие, не нужно было бы, собственно, нам вино. То есть, получается, причиной вина является день. Получается, день – причина, вино – следствие этой причины. Поэтому Бет-Шамай считает по такому, собственно, просчету этой ситуации, причина должна главенствовать. То есть, если у меня сейчас вопрос, что первое вспомнить – день, либо благословение на вино, Бет-Шамай считает, что этим тем самым, то есть таким образом мы должны руководствоваться тем, что причина должна быть в начале, то есть она придает особую важность этому благословению, поэтому должна причина быть, а потом уже как следствие этой вещи. Это первый аргумент Бет-Шамая. Второй аргумент. Укварки дешайом ваадайн яйн люба. Второй аргумент все-таки хронологическая последовательность. Сначала у нас происходит наступление праздничного дня, а потом уже со временем, да, обычно мы молимся, получается, да, мы выходим на молитву, у нас минха, каббалат шаббат, или, так сказать, после этого марьев, да, и после этого только возвращаемся на трапезу, и поэтому с точки зрения хронологии, да, получается, что у нас происходит освящение дня, а потом только мы доходим до вина. Поэтому и с точки зрения хронологического порядка у нас должно быть сначала освящение дня, а потом только вино. По этим двум причинам большая мама считает, что поэтому мы должны благословлять на день, а потом только на вино. Теперь, какие же контраргументы Бейт-Илеля? В Бейт-Илель умрим миварех алейайн, в ахарках миварех алейом. Сначала благословляет на вино, а вот только после этого выставляет день. Почему? Говорит Бет-Илель, первая причина. Мипнейша аяин угурем лики душ шитумар. То есть, отвечает Бет-Илель на первую причину Бет-Шамая. То есть, Бет-Шамая считает, что есть причина и есть следствие. И мы руководствуемся наличием причины. Причина, она должна быть первична. А следствие, оно должно быть после этого. То есть, не думаю, что только по этой причине, но после должно быть, да? Но с точки зрения важности, понятно, что вначале должно быть более-менее важное, да? Более первичная быть вещь. Поэтому находится сначала причина, а потом следствие. На это отвечает Бет-Илель в этом же духе, но уже другую свару говорят. Говорит, что вино становится... То есть, Бет-Илель говорит в том же... стиле, что вино становится причиной, что будет сказано кидуш. То есть, а именно освящение этого дня. То есть, без вина кидуша не будет. То есть, кидуш имеется в виду та часть, на которой, собственно, происходит освящение дня. Как мы с вами вчера подчеркнули, мы видели псуким, видели с вами 106 лист, и Сусугию, в которой, собственно, является источником закона кидуша. И мы видим, что это кидуш у нас, собственно, разделяется на два компонента. Да, у нас есть кидуш, само освящение дня. Это и есть эта третья часть, которую с вами мы подчеркнули. Третья часть кидуша, где происходит освящение дня. Да. Вот. И по-простому большинство шитот решуним считает, что кидуш достаточно сказать. То, что учится истории, то, что обязанность кидуша существует истории, это, собственно, сказать слух, а это освящение этого дня. По многим мнениям мы можем даже выходить в этом освящении уже в самой молитве. Да, можем выйти уже в самой молитве. Теперь. А мудрецы постановили, что нужно сказать на этот кидуш, взяв при этом еще стакан вина. Надо сказать его на вино. И после этого попробовать это вино. Это все уже дополнение мудрецов. Так мы видели первый ответ. Такой, видимо, первый ответ у Сафота. Теперь то же самое здесь говорит, то есть в этом же духе говорит Бет-Илель. Он говорит так, что поскольку кидуш, да, он действительно становится, то есть день, да, его освящение, да, оно становится причиной тому, что у нас появляется вообще здесь вино. Но без вина не будет кидуш. Поэтому вино приобретает особый статус. Понятно, это дело следствия, здесь с этим ничего не поделаешь, что уже это. Но вопрос, какой из этих аспектов он более давлеет в такой ситуации, да, куда придает ему более важность, да, и причину быть первым. Так вот, Илья считает, что причина того, то есть в том, что без кидуша, извиняюсь, без вина не будет кидуша, да, это говорит о том, что вино, оно определенно имеет статус, поэтому нужно сказать приагофана, а после этого сказать кидуш, еще раз подчеркиваю, да, освящение, да, вот эта третья часть, да, освящение, выделение субботнего дня. А тут третью часть из этих всех трех благословений, которые у нас произносятся нам в вечернем кидуше. Это первое. Первый аргумент Бет-Илеля. Второй аргумент Бет-Илеля. Давар ахер. Биркат аяин тадира. Биркат айом и на тадира. Тадир шейно тадир, тадир кодом. То есть у нас есть правило, которое, собственно, как нам сообщает Рашбам, учится в Масехет Звахим. В Масехет Звахим, Навкалан Михайкра. В Масехет Звахим Талмуд учит из Псука, Дексив, написан в Псуках, в отношении Курбана Мусав, который приносится в субботу. Бо Мусафим Мильвад Улата Букер, Ашер Улата Тамид. То есть подчеркивается в этом Псуке, что... жертвоприношение Мусав, она приносится, помимо жертвоприношения Улата Бокер. То есть, помимо, то есть, ты приноси жертвоприношение Мусав, и помимо еще, то есть, вдобавок к тому, что ты должен был бы принести еще Улата Бокер, да, утреннюю Ула, да, жертвоприношение Ула, которое должно было приноситься. И говорит пасук, Ашер Лю Улат Тамид, которая, собственно, является жертвоприношением Ула, и это самое жертвоприношение, которое называется тамид, которое постоянно приносится утром и вечером. Вторая часть псука, она лишняя. И отсюда Талмуд трактует, что мы уже и так знаем, что речь идет про Улата Букер. Зачем, собственно, подчеркиваешь, которая ли Улата Тамид? У нас нет утренних других Улот, которые приносятся в постоянной форме, да, кроме как Улата Тамид. Для чего это подчеркивается, ли Улата Тамид? Шейкрафта, это... А здорошо, хорошо, и там Талмуд. Кадаршина нашер ли Улата Тамид краетерову. А Талемилов да бешвин шугу Тадир. И где Муакойсова Вамикана Тадан, Леколь Атадирим. И говорит, что для чего тогда пасук подчеркивает? Подчеркивает пасук, а почему, собственно, мы действительно должны сначала принести жертвоприношение Ула, которое приносится утром, да? И оно называется Тамид, а после него только жертвоприношение Мусав. Может быть, наоборот должно было происходить? Да? Почему Тора руководствуется? Подчеркивается нам Тора, что поскольку утреннее жертвоприношение, оно тамид, оно приносится в постоянной форме, а мусаф он приносится только раз в неделю и праздники. Поэтому отсюда мы учим, что постоянное действие, оно обладает прерогативой быть первым, нежели непостоянное затвердь. Поэтому отсюда мы учим, тадир, вышино тадир, да, постоянное и то, что непостоянное. У меня сейчас вопрос, что сейчас выполнить? Передо мной есть две заповеди. Так, или два благословения, да, тоже заповеди. А в такой ситуации мы всегда руководствуемся правилом тадир вышейно тадир. То есть это ответ на то, что, собственно, сказал Бет Шамай. То есть Бет Шамай говорит нам, давайте будем смотреть с точки зрения хронологии. Сначала произошло освящение дня, а потом только мы, собственно, пришли к вину. Поэтому сначала освятить день, и после этого леварех на вино. С этим тоже будет или не согласен? С хронологией ничего поделаешь. Это как бы ситуация понятна, что оно так. Да, но ответ на это так. Но у нас есть другое правило, да, которое называется тадир вышейно тадир. В такой ситуации поэтому вино, поскольку оно постоянно в течение всей недели люди пили вино, а кидуш говорят только по праздникам, по субботам и праздникам. Поэтому что в такой ситуации вино обладает статусом? Оно тадир, оно постоянно. Кидуш, он лед тадир, непостоянный, поэтому что? Постоянно, но должно быть первичным. Тебе подчеркивается из нашей суги такой дополнительный хидуш, который, собственно, из самого Масахи Дзвахим не слышится. Почему? Что именно и почему? Масахи Дзвахим слышится, что говорится ситуация, а почему, собственно, Улата Бокер он первый? То есть, грубо говоря, мы находимся сейчас с утра самого, и перед нами стоит сейчас вопрос. Какой сейчас, собственно, курбан принести? Принести курбан Ула, нежели, да, либо же, наоборот, да, принести курбан Мусав. То есть у меня есть две опции, которые находятся передо мной. Так у меня с этими двумя опциями сейчас есть выбор. Принести это или это. И на этом мы говорим тадир вышейно тадир, тадир кодом. Да? Так выходит. В нашей же ситуации получается, что это не так. Да? И тут вот как раз-таки вопрос. Да? В чем Бет Шамай спорили? Может быть, из-за этого как раз-таки Бет Шамай спорили. Да? То есть, но Бет Элель все равно руководствуется этим правилом. Почему это не у нас не так? У нас нет такой ситуации, что сейчас в данный момент первым сделать. С точки зрения благословения, это действительно так. Но Бет Шамай чем руководствуется? Что они говорят нам? Бет Шамай говорит, что поскольку первым осветился день, то, как следует, обязанность благословения дня, она первична. То есть, уже у меня есть обязанность благословить. И после этого приходит только следующая обязанность – благословить на вино. Получается, в хронологическом порядке обязанностей у меня выходит, что первая у меня обязанность – это была обязанность была все-таки благословить день. И поэтому это не совсем похоже на эти курбанот, которые, грубо говоря, входят в категорию два действия, которые у меня сейчас стоят передо мной. Какое мне сделать? Только у меня сейчас выбор, это ли это. А наша ситуация похожа, что я уже обязался одно действие, пришло второе действие, и все равно в такой ситуации мы говорим, что тадир вышейно тадир. А это, собственно, подчеркивается здесь, что это такой вот хидуш нашей суги. Теперь, где это может быть даже видно в практической большей форме? Так, если не ошибаюсь, приводится в Масехет Брахот на 27-м листе. Как раз таки в практической форме мы видим вот такой же хидуш, который у нас в Талмуде. Да, у нас есть такой вопрос. Человек, который не помолился Мусав. Да, он не помолился Мусав. И также не помолился Минху. Да, наступило время, правильно сказать так, наступило время уже Минхи. Да, Так что ему сейчас молиться? Ему сначала помолиться молитву Мусав, а после этого Минху. Это, в принципе, порядок, который, собственно, должен был быть у него в течение, так сказать, дня. Нежели, наоборот, Минху, а потом Мусав. А может быть, вообще временно Мусав тогда не останется. Так что в такой ситуации делать? Так говорит Салсех, это брахот. Тадир вишено тадир, тадир кодом. То есть мы видим, что несмотря на то, что обязанность его в отношении молитвы Мусава, она уже вступила раньше, чем вообще он обязался молитву Минхи. И поэтому, грубо говоря, она висит на нем уже давно. И после этого только пришла в силу другая обязанность Минхи, то есть это уже время пришло молитвы Минхи. Несмотря на это, мы все равно говорим правило Тадир вишено тадир. Да? Это, собственно, хидуш нашей суги, и мы видим, что Масехет Берахот — это такое вот отражение, то есть подобная же эта ситуация. И это то, что, собственно, отвечает Бейт Элель Бейт Шамай. То есть, получается, у нас есть два аргумента, которые приводит Бейт Шамай, и на эти оба аргумента отвечает Бейт Элель. Теперь завершается Брайта словами «В Илхаса кедивре Бейт Элель». И Аллахана как, собственно, позиция Бейт Элель. Теперь, да, здесь заканчивается Брайта. Теперь Гмара поясняет эту Брайту и задает два вопроса. Во-первых, Гмара спрашивает вопрос. Умаи даварахер. Немножко странный вопрос. Талмуд задает вопрос, а зачем Талмуд, Бейт-Элель привел второй ответ? Зачем Бейт-Элель привел второй ответ? То есть, почему им недостаточно было, собственно, одного ответа? Зачем нужно было привозить два ответа? Отвечает Талмуд. Викитейма осом тарти вохухада. А если ты мне скажешь, что руководствоваться будем мы, собственно, на Аллаху, тем, что у Бейт Шамая есть два ответа, надо сказать, аргумента, объяснить свою позицию, а у Бейт Элеля только один аргумент, то есть из-за этого мы теперь сделаем вывод, что Аллаха будет как Бейт Шамая. Охонами тарти. Поэтому Бейт Элель приводит второй тоже аргумент, чтобы не было, собственно, никаких неправильных выводов. Здесь Талмуд заканчивается своим первым вопросом. Задает второй вопрос Талмуд. Тадир, вышиной тадир, тадир кодом. То есть приводится второй аргумент Бейт Элель. Спрашивает Талмуд, следующая уже более такая агадическая часть Талмуда. Вы илхаса кедеврей Бейт Элель. А то, что в Брайте фиксировалось нам, и в конце зафиксировалось, что Аллаха как Бейт Элель, пшита, это же понятное дело. А зачем нам фиксировать? Мы знаем, что Аллаха как Бейт Шамай. Ой, как извиняюсь, как Бейт Элель. Так зачем брать нужно было отдельно подчеркивать здесь, что как будто здесь у нас есть какое-то исключение, или мы могли что-то подумать иначе? Почему? То есть после того, как мы поняли, что поэтому Бейт Элель приводит два аргумента, чтобы не было никаких, так сказать, лишних поползновений, тогда мы видим, что у нас ситуация уже, что называется, поровну. То мы возвращаемся к нашему правилу, что Аллаха как Бейт Элель. Отвечает он, поясняет тому, почему это действительно правило, откуда оно взяло. Оно всегда взялось. Да, нафиг Батколь. Ведь же у нас вышел Батколь. Да, у нас была такая ситуация. Давайте мы посмотрим. Что за ситуация? Это у нас, собственно, фиксируется Масахет Эрувин на 13-м листе второй страницы. Приводится в тот тому, где говорится так. Омар Аби Аба Омар Шмуль. 3 года. Шалош Шаним. Нихлыку Байшамай Байталель. 3 года спорили Бейт Элель и Бейт Шамаем, как кто Аллаха. Да? То есть во всех спорах, которые существуют между Бейт Элель и Бейт Шамаем, они спорили, как кто в такой ситуации вывести Аллаху. Алала умрим Аллаха камутейну. Эти утверждают, что Аллаха как мы. Валала умрим Аллаха камутейну. А эти утверждают, что как мы. То есть 3 года не могли никак разобраться, как кто Аллаха. Яца Батколь. Вышел, собственно, понятие как Батколь. Батколь – это некие открытие Творца. Да, у нас есть несколько уровней открытия Творца. Это пророчество. Есть пророчество Муше Рабейну, которое было у Муше Рабейну. Пророчество, которое, собственно, у всех остальных пророков. После этого, собственно, Руха Койдиш. И самый низкий уровень открытия – это Батколь. Голос с небес. Да, Яцта Батколь, Вамра, Эйлу Ве Эйлу Диврей Луким Хаим. То есть эти, собственно, слова живого Бога. Ва-Алоха как и Бейт Элель. И Аллахана как и Бейт Элель. И тому в дальнейшем приводит, так сказать, причину, почему, собственно, решили установить Аллаху как Бейт Элель. Почему именно Шамаем действительно, после того, как мы видим, что Элу Элу Диврей Элоким, что эти, в принципе, говорят истину, так почему, собственно, устанавливается Аллаха как Бейт Элель? И что Бейт Элель, да, они, собственно, обладали особыми качествами, да, они, собственно, были более приниженно себя вели, да, и поэтому отдельно, собственно, даже в начале всегда приводили слова Бет-Шамая, да, и только после этого приводили, то есть Алиф упоминали оппонента, с которым они спорили, его позицию, и более того, приводили ее первой. Да, то есть показывались особую важность отношения. То есть такое особое принижение они обладали, что они были анавим, да, у них было качество скромности. Поэтому, собственно, у них установилась Аллаха как Бет-Илель. И это общее правило, которое, собственно, фиксируется у нас здесь во всех спорах Бет-Илель и Бет-Шамай. Поэтому везде, когда мы видим спор Бет-Илель и Бет-Шамай, нам не нужно фиксировать, что Аллаха как Бет-Илель. Это уже мы понимаем согласно этому правилу. Поэтому то, что это спрашивает у нас Талмуд, зачем в нашей брайте нужно было фиксировать после спора Бет-Илель и Бет-Шамай, что Аллаха как Бет-Илель. У нас есть уже правило, которое, собственно, открылось в Масехет Эрувин, что с небес сообщили, что Аллаха как Бет-Илель. Отвечает Талмуд два ответа. И Байсейма Кодем Батколь. Если ты хочешь сказать, то, может быть, и в брайте фиксируют до того, как появился Батколь. А, то есть здесь действительно пришли, по-видимому, консенсусу, да, Бет-Илель и Бет-Шамай, что все-таки позиция Бет-Шамай, она, Бет-Илель, извиняюсь, она более воспринимается. И действительно, до того, как Бет-Коль вышел и определил нам, что Аллаха как Бет-Илель, об этом Брайта говорила, да, об этой ситуации. Это первый ответ. Вейбейсейма, а хочешь скажи, другой ответ. Има лахар Бет-Коль. Можешь сказать, что это после Бат-Коля. Зачем нам нужно опять подчеркивать это? В Раби Ишуаги. И это, собственно, брать наш идет как позиция Раби Ишуа. До Омар Эйнмаш Гихим Бат-Коль, который сказал, что мы не берем в расчет Бат-Коль. А именно, о чем речь идет? Это еще одна сугия, тоже агадическая такая сугия, находится уже теперь уже в Бабимиции. Это Бабимиция 52-й. 58-й лист, вторая страница. Есть спор в отношении между Раби Ишуа и мудрецами, которых он представлял, и Раби Лозером, который было единичное мнение, по поводу определенного вида печки, которая называется Ахной, Танур Шель Ахной. Да, это вопрос в отношении Тумы. Она тумная, либо она не тумная? Так разгорелся спор, и Раби Лозер приводил все возможные доводы, и Раби Ишуа не соглашался с этими доводами. То есть не только Раби Ишуа, а и мудрецы, с которыми вместе он считал, они не соглашались с доводами Раби Лозера, Раби Лезера. Бото йом, в тот день Ишив, да, ответил Раби Лезер, коль чуво чубулам, да, ответил на все выпадки, дал, так сказать, все объяснения своей позиции, да, все ответы привел, которые, возможно, были в этом мире. В Лёки Блу Имена. И все равно не приняли от него его позицию. Омар Лаэм сказал им, после того, как он не смог им доказать с точки зрения понимания вещей на основе фактов и всему тому подобное, не приняли эти все факты, прибегнул к другому доказательству. «Омар лаэм им алоха камути, если Аллаха, она как я, то есть я прав, то пусть херув зе юхех». Пусть этот, собственно, это дерево, которое называется херув, пусть оно докажет. Как оно докажет, и как оно доказало, да, как оно пыталось доказать. Нейкар херув, да, вырвался это дерево с корнями, да, оно вырвалось. Мимкувно, ме ама. То есть оно вырвалось и перенеслось на другое место на расстояние 100 амот, на 50 метров. Вамрила арбам от ама. А откуда утверждает, что это было 400 амот? 200 метров. То есть он попросил доказательства, вот херуф этот продемонстрировал это доказательство. Омрулой эйн мвим рая мина херуф. Он говорит, нет, с дерева не приводит доказательства, дерево тут не доказательство. Хазар ва марлаем, Аллаха камути. Если Аллаха, как я, собственно, то, что я утверждаю, то пусть источник докажет, пусть ручей докажет. Ты доказал ручей, как он доказал? Хазру аматамайм лахуреем. То есть, у нас, собственно, был ручей. И он тек в одном направлении. И после того, как он сказал, пусть он докажет, да, он обратился в другую сторону и стал течь в обратном направлении. Амрулу эйнами вимра ями аматамайм. Что не приводит доказательства с источников. Хазар вамарлаем им лаха камути кутле бета мидраш йохихо. Да, если Аллаха, как и я, так пусть стены этого бет-мидраша докажут. И ту кутлей бет-мидраш. То есть склонились стены бет-мидраша. Липоль. Да, они склонились и уже были по дороге падать, чтобы, собственно, разрушился Бет-Мидраш. Гарбаем Рабишо, да, так сказать, закричал на них Рабишо на стены. Омар Лаэм, им Талмидей Хахами Минацхим. Если, собственно, мудрецы спорят между собой. Зэдзэ, Балаха, а ты мама Тивхем. То есть, вы что сюда, собственно, влазите? Лёнафлу. Да, из-за того, что, собственно, сказал такой довод, да, они не упали. Мипны Кудоши и Рабишо. Из-за уважения к Рабишо они не упали. Велезакфу мипны Кудоши и Рабиуда. Но при этом не вставили более в ровную, в ту первоначальную ровную позу, на которой они, собственно, находились, из-за уважения к Раби Элиэзеру. То есть заняли такую позицию посередине. Да, они склонились, но не упали, да, но держатся. Вадайн митим в умдим. Хазар амар лаем им Аллаха камути и нашамаем юхиху. Если, собственно, Аллаха, как я говорю, Раби Элиэзер, пусть это докажут с небес это. Яцта батколь в амра малахем и цели Раби Элиэзер шалаха камуто. Выходит действительно батколь и утверждает, что Аллаха кто у нас, как Раби Элиэзер. Встал Раби Шоа и тоже, собственно, это его... Это доказательство ему тоже не особо понравилось. Амар лёба шамайми. То есть не на бесах Тора. То есть... Спрашивает он, что значит «лёба шамайми», что он имел в виду. «Май лёба шамайми». Омар Раби Ирмия, приходит Раби Ирмия и поясняет. «Шеквар нитна тура бэгар синай». То, что он подразумевал, говорит, что с небес не могут нам открывать, да, и говорить, как то Аллаха, поскольку она уже была нам, собственно, передана на горе Синай. То есть она уже не находится во владении небес, грубо говоря, да, она передана нам, и мы утверждаем, мы устанавливаем Аллаху. Поэтому, в принципе, да, это не доказательство. В Энаношке мы можгихим бывает коли. И мы, собственно, не руководствуемся при установлении Аллахи, как, собственно, согласно тому, что говорит Батколь. Шиквар катва баарсинай батура, поскольку сама Тура уже написана была, и в Торе было нам передано, а харайрабим ля тот. Поскольку мы должны идти за большинством. То есть здесь, как раз таки, Гмара утверждает, в чем, собственно, был спор, такой, собственно, серьезный спор между Раби Элиэзером и Раби Шуа. Раби Шуа, почему, собственно, ведь же показывают, тут всякие есть, скажем, не доказательства, прямые доказательства, но с небес показывают, что Раби Элиэзер, на первый взгляд, прав. Да? Отвечает на это Раби Шуа, что в Торе есть закон, который называется, что... Ахарей Раби Матот. За большинство мнений мудрецов, как они, собственно, понимают это, мы должны действовать. Это закон, который зафиксирован в Торе. Поэтому даже все доводы, которые нам только бы не приводили, будь это даже, грубо говоря, пророчество, да, Батколь, это вид пророчества, если мудрецы так не понимают, то срабатывает закон Торы, да, который говорит Ахарей Раби Матот. И поскольку Тора уже была передана на Арсинай, то есть, другими словами, Тора передана была еврейскому народу и... Теперь мудрецы, они устанавливают Аллаху, в их руках установление Аллахи, и есть определенные правила, по которым их там действует. Раби Шоу говорит, что чтобы у нас не было никаких прецедентов в дальнейшем, чтобы большинство не будет слушать, а теперь каждый, кто хочет, будет говорить, да, мы видим, что в дальнейшем, более того, на Раби Элиэзера даже наложили херем, да, собственно, отлучили от него. Теперь, почему Раби Элиэзер, собственно, он что, не знал, что в Торе написано «Харай Раби Элиэзер», понятное дело, что он знал. Только объясняют мудрецы здесь, что Раби Элиэзер подразумевал, что большинство, которое олицетворял Раби Шуа и шли за ним мудрецы, они были не совсем, как сказать, подходили требованиям того большинства, которое должно быть. А именно он считал, что здесь есть некая замешанность гордыни, которая существует в этом большинстве, и из-за этого они продолжают гнуть свою позицию. И другими словами, он подозревал, что здесь, понятное дело, что в Торе написано большинство, но это те мудрецы, которые, собственно, обладают определенными качествами, и они не обладают этими качествами. Поэтому он подозревал, что в такой ситуации закон, собственно, большинства не срабатывает. Поэтому он приводил, начало привел все доводы, которые казались ему, что они, собственно, объясняют здесь эту ситуацию, да, они становятся эта ситуация подобной. Теперь в такой ситуации кто, собственно, может открыть, да, что, собственно, происходит. Поэтому он взирал к Батколю. На это Раби Шоа сказал нет. Нет, большинство, есть большинство, в Торе сказан закон большинства, и мы идем за большинством. Это, собственно, здесь такой вот викох, который существовал между Раби Шу и Раби Лезером. И интересно, что приводится в дальнейшем Марай, ему приводит Марай, спрашивает, Ашкахи Раби Натан, встретил Раби Натан Ильяу, Ильяу Нави. Да? Известно, что к нашим мудрецам приходит Ильяу Нави, и так он встретил Раби Натан Ильяу Нави. Омарлой, май авит куча бреху баи шайса. То есть, видимо, Раби Натан тоже был среди тех мудрецов, и он понимал, какая серьезная ситуация происходит. И спросил, что сейчас делает Акадош Бруху в такой ситуации, такой спорной, серьезной. Такая ситуация очень. Спросил, что, собственно, делает в такой ситуации Всевышний. Омарлой, кахайх, он радуется. Да, и говорит, ницхуни банай, ницхуни, победили меня, мои сыновья, победили. И Тосафот подмечает на месте, что как-то Всевышний радуется. Ведь же сказано в трактате в начале Водозеры, что с того момента, когда был разрушен храм, что нету такого понятия, как радость перед Творцом. А знает это Тосафот говорили, то, что написано, нету радости в постоянной форме перед Творцом, после того, как разрушился храм, нету постоянной формы радости. В оху мильте дабдихусы бальмагу домар. А здесь такое, да, такое, так сказать, произошло такое событие, да, на котором порадовался и на этом закончилось. То есть, не постоянная радость. То есть, увидим, что Всевышнему настолько это понравилось, что воспользовались всеми законами Торы, да, и несмотря на то, что пытались с небес как бы вмешаться, уже определить эту ситуацию, да, а мудрецы установили законы согласно тем законам, которые были переданы, да, и Аллаха установилась таким же образом. Да, и такая вот агада. Понятное дело, что ее нужно очень понимать, что здесь происходит. Здесь очень много чего есть, как в любой агаде. Но вернемся к прямому пониманию того, что у нас здесь происходит. Так мы видим, что Раби Шоа в нашей ситуации, что он сказал? Что мы не мажгихим, а мы не принимаем ответы с небес, а двигаемся той реальности, тому, как мудрецы наши понимают. Поэтому Батколь, который определил, что Аллаха как Бетилель, да, согласно Раби Шоу, мы не должны, собственно, воспринимать. И тогда нам нужно отдельно, собственно, установить, как то Аллаха. И приводит Рашбам, что поскольку мы не Мажгихим Батколь, для нас эта ситуация, она остается, опять же, открытой. Может быть, Аллаха как Бетилель, а может, как и Бетшамай. И более того, в трактате Хулин говорится, что кто-то хочет, он может сделать как Бетшамай, кто-то хочет, может быть, Бетилель. Поэтому в такой ситуации по Раби Ишуа, что нам, собственно, нужно было сделать. Да? Поэтому Брайта фиксирует, что Аллаха, она, собственно, как Бетилель. Так объясняет наша Гемара. Это такая вот агадическая часть нашей Гемары. Теперь то, что здесь нужно понять в Гемаре, это объясняет Хатам Сафер. Здесь количество вопросов, но основной такой вопиющий вопрос. Вопрос в отношении того, что у нас здесь было сказано второго аргумента, который сказал Бетшамай, и на это контраргумент Бетилеля. А именно, понятие Тадир, Вышейно Тадир. В чем же здесь спорит Бетшамай? Да? Почему Бетшамай, что он считает Драшу Тадир, Вышейно Тадир? На это у нас базируется огромное количество лохот. То неужто ли на все эти законы будут спорить Бетшамай? На эту Драшу в Талмуде не слышится, что это Драша только согласно Бетилелю. Да? В Масахе Звахим приводится Драша по-простому, и она воспринимает, что это по всем мнениям, там нету споров, как часто приводится, как это некая Драша, некий закон. Так говорит, что только по мнению, не знаю, там, Раби Юды, да, согласно Раби Мейру, который там сказал такой-то закон, это не сходится, и он драшует эту вещь иначе совершенно. Так в чем же здесь спор происходит между Бетшамай и Бетилелем? Одну вещь мы сказали, что может быть, что действительно Бетшамай он спорит на применяемость этого закона, как, в каких конкретных ситуациях это было сказано. То есть в отношении самого источника, это источник, он не похож на нашу ситуацию. Источники сообщается меньший хидуш, нежели, собственно, сообщается в нашей ситуации. А именно то, что мы с вами сказали. Одно дело сказать «Тадир вышейно тадир» – это ситуация, в которой говорится, что передо мной есть два действия. И мне сейчас надо понять, то есть эти два действия, они сейчас передо мной появились одновременно. И вопрос, каких из этих два действий, двух обязанностей, которые возложены на мне, первым делом ее выполнить. То есть нужно, собственно, определить последовательность данной ситуации и определить то первое, то второе. Может быть, если второй даже не получится такой ситуации сделать. Как это называется «Тадир вышейно тадир»? Это одна ситуация. В нашей ситуации обязанность, она первичная в отношении дня, она уже приземлилась как обязанность на человека. Она его обязала ее выполнить. И следующее уже хронологическое действие – это, собственно, вино. Так, руководство с этими вещами, первым делом нужно решить первую обязанность, а потом уже вторую. То есть, грубо говоря, человек обязался двум людям. Так кому первому нужно выплатить? У первого, которого он взял. Так и здесь с точки обязанности также Бет-Шамай считает, что здесь уже может быть не похоже на Тадир Вышейну на Тадир. То есть, пасук об этом не говорил. То есть, пожалуйста, может существовать Тадир Вышейну на Тадир. А в такой ситуации может быть уже не быть. Бет-Илель, по-видимому, понимали, что несмотря на то, что пасук не говорит об этой ситуации, но он также в этом подразумевается и наша ситуация. Несмотря на то, что это больше хидуш, может быть, вполне у Бет-Илеля была каббала, что называется, принята Аллаха, что в пасуке подразумевается даже и это. И в этом, может быть, тоже вопрос, спор. Да? Это так уже можно было пояснить спор между Бет-Илелем и Бет-Шамаем. Это нужно проверить, чтобы в шасе действительно ли это так, есть ли тут спор в такой ситуации. Теперь, но Хатам Софер объясняет немножко иначе и связывает тему ту тему, о которой мы с вами говорили вчера. Какой спор объясняет, как объясняет эту ситуацию Хатам Софер? Он говорит так, что спор между Бет-Илелем и Бет-Шамаем заключается в том, что мы видели вчера с вами два ответа в Тусафоте. А именно, помните, мы с вами вчера видели трактование Талмуда на 106-м листе по поводу кидуша. И по-простому видим, что кидуш, с одной стороны, трактуется в Талмуде, воспринимается как пасук из Торы, поэтому обладает законом Торы. С другой стороны, мы понимаем, что это не может быть в полной форме восприниматься, потому что Талмуд хочет сказать, что и на утреннем кидуше, да, в той же форме Талмуд, Брайта говорит вместе с Талмудом, да, обсуждает этот закон. То есть, понятное дело, что утренний душ не может быть законом истории. А следовательно, что называется, нужно принять определенную форму, то есть ограниченный закон, который у нас вытекает из Брайта. А вопрос насколько? Что действительно, мы скажем, только вечерний душ он истории, а утренний он мидрабанан, либо нет, скажем, да и утренний тоже мидрабанан. И мы видели с вами эти два ответа в Тусафоте. Первый ответ Тусафот, что нет, утренний вечерний кидуш, он мидрабанан. А именно, что имеется в виду утренний кидуш, вечерний, извиняюсь, кидуш? Само наличие вина и сказать определенный текст на стакан вина, это мидрабанан. Мидурайта, с точки зрения Торы. Мидурайта, достаточно что взять. Взять и сказать, просто разделить, сказать, что сегодня субботний день, да, это, может быть, вспомнить о выходе из Египта, это еще один вопрос. Вот. Но с точки зрения кидуш, на это было бы достаточно. Так нас, собственно, привело нам ответ Тусафот. Второе мнение Тусафота нет, что и кидуш на вино, то есть наличие вина в кидуше, это тоже, собственно, мидурайта. И это учится там из псука, как, собственно, это вино у нас появилось, откуда, в честь чего, да, это, собственно, с пасук истории. Так Тусафот заканчивает, то часть дерабоном, которая здесь существует, это именно попробовать это вино. То есть взять стакан вина и сказать этот текст на вино, это история. А попробовать это, собственно, мидрабанан. И так хочется объяснить этот спор Хатам и Софер между Бет-Илелем и Бет-Шамаем. А именно, Бет-Шамаем понимает, что действительно кидуш на вино – это мидурайта. И тем самым мы получаем прецедент. Оказывается, тем самым, если мы говорим, что кидуш на вино, он из Торы, получается у нас первично, первый раз появилась первая мицва, в которой находится вино, и на него говорят какой-то текст. Такая заповедь истории, она у нас единственная. Поэтому Бет-Шамаем руководствуется, что ты мне не можешь мне сказать, что Тадир, Вышейну Тадир, что кидуш, который говорит надо на вино истории, да, он будет называться Ино Тадир, он непостоянный, а благословение на вино, оно будет называться Тадир. То, что у нас нет в Торе прецедентов, с чем сравнивать. Обычно есть прецедент, когда есть две ситуации, и их сравниваем между собой. А здесь нет прецедента, она единственная такая ситуация. Поэтому, считаю, Бет-Шамаем не срабатывает правило Тадир Вышейну Тадир. Теперь Бет-Илель в свою сторону считает, что кидуш мидрабанан. Да, то есть сказать текст на вино это мидрабанан. А у нас есть таких, так сказать, много заповедей. У нас есть Беркат Амазон, у нас есть Авдала, у нас есть еще несколько таких заповедей, когда у нас нужно сказать некий текст на вино. И при этом, тогда у меня есть что сравнивать. Тогда у меня в отношении, предположим, уже Беркат Амазона, да, Беркат Амазона, у меня в такой ситуации срабатывает закон Тадир Вышейну Тадир. То есть, получается, вино, оно выступает в более постоянной форме, а кидуш, который говорит цена, не в постоянной форме. Поэтому срабатывает правило Тадир Вышейну Тадир. То есть так хочет объяснить Хатам Софер, и тем самым у нас связываются две наши темы. И это, собственно, спор между Бет-Илель и Бет-Шамай. Да, вот такой вот пиль-пуль здесь нам продемонстрировал Хатам Софер. Теперь, здесь, в принципе, можно было бы остановиться, приступить к следующей мишне, но у нас есть еще одна тема, связанная с Кидушем, которая нам имеет отношение к нам и также в отношении РФ Песаха. Для этого нам нужно будет опять вернуться на 106-й лист, но это уже вторая страница. В самом начале Гмара приводит мнение, это продолжает Талмуд заниматься законом Кидуша, то есть мы сейчас отрываемся от нашей темы, да, там за все эти листы, которые мы пропустили, они занимаются в отношении Кидуша, Авдалы, да, связанными с этими законами. И после того, как на 106-м листе мы сказали, что Кидуш, он трактуется, здесь началась эта сугия, здесь тема наша, говорит Талмуд, Омар Рав, то есть приводится высказывание со слов Рава, и говорится такой закон, говорится, «Анутель едав лё икадеш». Человек, который делает натилат едаем перед кидушем, то есть мы привычны делать сначала кидуш, потом натилат едаем, а потом после натилат едаем омыться. А так, собственно, мы привыкли делать. Теперь Талмуд говорит с другой ситуации. Сделавший натилат едаем перед кидушем, вопрос, поможет ли ему натилат едаем для того, чтобы сделать кидуш, а потом после этого сразу сказать омыться и на этом закончить, не вставать и после этого делать натилат едаем. Можно вот такую вот ситуацию сделать или такую вот последовательность сделать или нет? Так говорится в Талмуде, анутель еда в лёй кадыш. То есть тот, кто сделал, собственно, натилат едаем, пусть не говорит кидуш. В чем проблема? Говорит Рашбам, как Рашбам понимает эту сугью. Он понимает так, что у нас есть такое понятие, как эсех дат. У нас есть понятие, я не знаю, как это правильно по-русски сказать, это общее понятие, которое у нас в отношении многих-многих заповедей существует, называется сехдат, это некое прерывание, да, и прерывание, правильно сказать, да, прерывание между действиями, и оно создает такое понятие, как эфсек, прерывание, и оно разделяет эти действия, и тем самым получается начало и конец, они не идут вследствие друг за другом, и поэтому у нас аннулируется первичная часть заповеди, да, это исехда. Исехда, прерывание здесь связано с неким, прерывание нескольких бывает видов. Бывает изменение места, изменение каких-то условий, и есть изменение того, что человек прерывает, как сказать, восприятие того действия, которое он сделал, да, оно у него, с точки зрения его понимания, оно прерывается какими-то другими действиями, это называется исехда. Так здесь, говорит Рашбам, понимает Талмуд в начале Баавамина, что проблема на Бейсехдат, а именно, что человек должен после натилат едаема сразу начать трапезу, то есть сказать омойце. Да, ведь же, это вся идея натилат едаема, она нас подготавливает к омойце. Понятно, что дело, что натилат едаем, это такана, чтобы куаним, которые, собственно, служили в храме, и делали это на телат едаем, так чтобы это не забылось для куаним, постановить для всего еврейского народа перед тем, как есть хлеб. Да? Но опять же, хлеб у нас в этой ситуации, как, собственно, трума, которую куаним должны были покушать, да, присутствует. Поэтому, как куаним делали на телат едаем перед едой, да, получается, они делали на телат едаем и кушали труму, да, получается такое одно действие. Вот, приступали сразу к кушанию еды. Так у нас, чтобы не было этого исехдата в этой ситуации, нужно сделать натилат едаем, а потом покушать. Так понимает Талмуд в начале. Поэтому что у нас здесь исехдат? Если что-то влезет в БМЦ, посередине нас заходит, как кидуш, новое какое-то действие, оно прерывает эту последовательность. И это такая проблема. Так, собственно, понимает Талмуд в начале. На это возражает Раби Ицек. Баршмуэль, Марматне, Акателенахнавший, Дерав, Шхахину Лишмайтей, что говорит, разве, так сказать, мы забыли, что. То есть Рав забыл, я не очень понимаю, как здесь это объясняется, да, но возражает, что Рав сам сообщал нам, что многие разы он сам сообщал нам, что Гавы Каимны Камей Дерав, Зимним Дехаве Хавива Але. Рипта, Микадыш Алипта, в зимнем дыхавивали Хамра, Микадыш Аль-Хамра. И говорит тому, что Рав сам нам сообщал много раз, что когда он приступает к кидушу, когда ему слишком, так сказать, что называется, хавиву, да, у него сердце лежало больше к вину, так он брал и делал кидуш на вино. А когда сердце у него больше лежало к хлебу, то он брал и, собственно, делал кидуш на хлеб. И отсюда Талмуд делает свои выводы, что мы видим, что как он делал кидуш на хлеб. Следовательно, если он делал кидуш на хлеб, так он должен был сначала сделать нетилат йадаим. А поскольку это было так и так, то есть он не каждый раз, так сказать, видимо, заранее это все знал, у него, что называется, перед ним должно было это, так сказать, такое наитие быть, да? Так значит, каждый раз он что делал? Он делал нетилат йадаим. И приходил к своему столу и думал, ну, куда ему сейчас сердце его больше тянет, да? К вину либо к хлебу. А это очень важный момент для благословения, чтобы еще с большим, так сказать, желанием, да, выполнить заповедь, использовать, так сказать, вот эту вот тягу, да, к тому, либо к вину, либо к хлебу, да, в данный момент, да, это еще более, так сказать, придает важность этому действию. Поэтому видим, что изначально он видел тела тедаем, то есть мы видим, что это не сахдат. И Талмуд остается с этим предположением, не отталкивает, они очень понятно, как первичное предположение, оно было сказано, то есть, может быть, два мнения остается. И Талмуд остается с этим возражением. И, согласно этому всему пониманию, тут делают Рашбам вывод. Он говорит, «Вехен Илхасы», во-первых, да, это Калаха. Да, так, собственно, как у нас написано в Талмуде, так это Аллаха, то есть, кто принимает, и так, собственно, устанавливает Рашбам на Аллаху, то есть, поскольку здесь есть спор, можно было бы сказать, да, можно было бы спорить, то есть, понятно, есть такое определение Исахдат, но надо понимать его определение, его рамки, где это сказано, в каком определенном месте, поэтому то, что спор здесь заключается, это не исключает, что нет такого понятия, как Исахдат. В данной конкретной ситуации это называется Исахдат, такое было мнение, второе мнение в Талмуде. Первое мнение считал Неш, это как и любой Исахдат, и это заключался и спор. Так Аллаха, она становится как второе мнение, что нету Исахдат, то есть согласно Рашбаму, пожалуйста, можно сделать кидуш, да, можно сделать, извиняюсь, натилат едам перед кидушем, а после этого сразу омойться. И более того, да, немножко наперед забегу, вы знаете, что это Минаг Еким, то есть это так руководствуется Еким, да, так себя ведут Еким, они, собственно, делают натилат едаем перед кидушем. Ну, и после этого сразу говорят омойться. Ну, это уже, может быть, в дальнейшем посмотрим с точки зрения лохи, что у нас. Так говорит дальше Рашбам. И что нам самое главное это все дело? Говорит Рашбам, и слышится здесь одна очень важная вещь. Умидравшма инан шимикадшим аляпат. А самое главное, что нам пока здесь нужно было во всей этой ситуации, да, это что Рашбам нам сейчас и подчеркивает, говорит, все мы слышим, что мы слышим с этой суги. Несмотря на то, что тема была основная, это Исахдат, но мы видим, что в суге сказано, и так, собственно, как это второе мнение, оно устанавливается, оно не опровергает, что оно неправильно, мы слышим, что? Что можно сделать кидуш на хлеб. Не только, что мы с вами вчера говорили, на вино, можно сделать кидуш на хлеб. И поясняет Рашбам, как это происходит, как это делается. Вомер ваяхулу умиварех амуци. То есть, поскольку здесь речь идет про кидуш субботний, то мы возвращаемся к первой части кидуша, это ваяхулу, говорим яхулу. После этого вместо благословения буре приагофен мы говорим амуци лехмина арец. В ино ухель, продолжает Рашбам, и не ест. Гам лё и фрос адши и кадеш ахарейхен. Да, и он не откусывает нест от хлеба, и даже не начинает резать, ничего не делать, да, то есть хлеб остается в той же форме и в том же месте, как он остается. Он сказал ему ци, продолжает говорить кидуш, и только после этого начинает резать и все тому подобное, да, чтобы не было прерывания. То есть, грубо говоря, вместо стакана вина мы сюда вставляем хлеб. Это что выходит, говорит Рашбам, с нашей суги. То есть, получается, по-простому, более становится понятным. То есть, если мы говорим так, да, мы с вами говорили две позиции. Если мы говорим, что кидуш из Торы, то вообще непонятно это сугия, откуда... Если кидуш из Торы, а именно сказать кидуш на вино, чтобы перед нами был стакан вина, и на него мы сказали благословение, да, это сам кидуш, неправильно сказать, кидуш, да? Если это само по себе, эта ситуация, она из Торы, то, что от нас требуется, как мы видели второй ответ Тусафота вчера, то непонятно, что хлеб тут что делает. Но мы видели, что целая проблема трактовать само наличие вина. Потому что в суке написано у нас пасук из Асара Диброт, который мы читали в эту субботу. Захор это йома шаббат, вспомни свой субботний день. И о вине вообще ничего не говорится, только говорится о вспоминании. Так мы вспоминаем посредством текста, который мы говорим, да, говорим какие-то определенные понимания, которые у нас есть, то, что мы говорим, да, мы говорим, что сегодня субботний день, грубо говоря, да, это что несет в себе общая идея кидуша. Да, мы провозглашаем это, подчеркиваем это всеми возможными вариантами. Вот. Так достаточно сказать, а кто сказал, что вино здесь должно быть? Так там, Тост там подчеркнул, что захор применяемо в некоторых, видимо, в нескольких псуках Танахи, что захор, оно идет вместе с вином. Там говорится захон, там же говорится вино. А это, если мы скажем, что история, это такой некий экиш какой-то, да, нам, который открывает, что под захор скрывается слово яйн. Да, это одно из трактований, которое у нас существует. То есть, ну, максимум через захор мы выходим на вино, если мы говорим, что это история. А как же на хлеб мы вышли? И это большое очень удивление. Если мы это говорим так, так что нам, собственно, делать? Где, о каком хлебе может идти речь? Теперь Рашбам, по-видимому, да, по-видимому, он понимает, что действительно трактование, которое выше было, это Мидрабанан. Тогда мудрецы нам постановили, что кидуш, который ты выходишь из Торы, скажи на стакан вина. Почему? Это подчеркивает нам определенную важность, да, это такое фоновое, такой фон, на котором происходит благословение, оно придает важность благословению. Также и хлеб, на котором здесь находится, дает такую важность этому благословению. Да, мы видим, что вино у нас используют. Да, как вино мы понимаем, также и хлеб, да, присутствует здесь. То есть здесь такой хидуш, что хлеб, да, тоже у него такая же важность. Мы видим, по-простому, наверное, мы видим, что он менее важный. То есть у человека есть и вино, и хлеб. То, по идее, должно быть вино выступать. Как в самой суге мы видим, что поскольку только у Рава в этот момент его тянуло к хлебу больше, у него желание было поесть, да, то есть в этот момент у него, для него более важный предмет, который находился перед ним, был хлебом, то тогда он, собственно, делал кидуш на хлеб. Да, а так, что называется, у него все поровну, да, ему одинаково и это, в такой ситуации он действительно должен был на вино делать. Вино, оно все-таки само по себе больше обладает определенным статусом важности. Поэтому, согласно Рашбаму, у нас можем понять, как мудрецы постановили нам говорить на вино, также ту же идею можешь понять и в отношении хлеба, что это тоже, несмотря на душу хидуш, да, но это можно понять. Так, собственно, воспринимается эта ситуация. Но на месте есть Рабейну Там, который приводит позицию Рашбама. Пиреш Рашбам Шаями Кадеш Аляпад Бемаком Яйн, что он, собственно, благословлял на вино в том месте, где у него благословлял на хлеб вместо вина. И возвращается в отношение нашего благословения, да, что, собственно, происходит. У Рабейну там есть энное количество вопросов на Рашбам, он их отвечает на эти вопросы. Но в конечном итоге все равно он говорит, у Миколь Маком, несмотря на все это, не рали Рабейну там, кажется, все-таки Рабейну там, де эн микачим аляпад клаль, что вообще не делают кидуш на хлеб. Ну, тогда половина вопроса решилась, да, часть вопросов, то есть, можно сказать, все вопросы не решились. И тогда можно действительно понять, Тософот, который выше нам сказал, что он закон истории, так и действительно хлеба и не будет. Как, собственно, здесь Рабейну Там говорит, что действительно нельзя ли кадыш на хлеб. Ну, а что сделать здесь с судьей, который здесь говорит, что здесь есть, да, кидуш на хлеб? Для этого Рабейну Там, да, здесь объясняет с самого начала по-другому судью. И выходит из этой судьи, что здесь не упоминается вообще про хлеб, про кидуш на хлеб, а говорится, не хочу просто вас путать, да, о какой-то вообще другой ситуации, да. Ну, это надо просто с самого начала просчитывать, если действительно это запутано немножко. И он объясняет по-другому изначально всю эту судью, и поэтому наличие кидуша на хлеб здесь, оно уже не, нету этого наличия. По-другому объясняется этот момент. И тем самым выходит, что по Рабейну Там у нас нет источника для того, что действительно кидуш на хлеб, он говорится. И более того, он не может быть по сути. Да, у нас нету ни Талмуда, который, собственно, это говорит. И более того, у нас нету... Если был бы Талмуд, тоже было бы удивительно. Так откуда у Талмуда это источник? Ведь же выше мы видели, что кидушин делается только на вино. Только на вино. Тем самым получается вполне вероятно, что этот спор здесь между Рашбамом и Рабейну Там должно... Можно ли сделать, собственно, кидуш на вино, либо же нельзя, да? Он вполне вероятно, что этот спор, он продолжается, и это является частью спора сути кидуша. Да? Кидуш на вино – это закон истории, либо кидуш на вино – это закон Мидрабана. Теперь, Рош, несмотря на то, что, собственно, приводит все за и против доводы в отношении Рабейну Там, он подчеркивает и говорит, что Нагу, так скажу, что на Агу, и это Минак, который принят на Минак, что действительно дали кадеш на пад. Дали кадеш на пад. И так восстанавливает закон Шулхан Арух. Мы уже увидим в больше подробностях, да, что действительно установили на Аллаху, что действительно, да, мы делаем кидуш на хлеб. И это еще больше сходится с позиции, как мы говорили, на Аллаху, что мы все-таки устанавливаем, что кидуш мидрабанан, это мнение Рамбама и шиитских решуним, что кидуш мидрабанан, и поэтому более понятно, да, становится нам в такой ситуации понятно, да, что и хлеб может присутствовать, до сих пор не чувствуется здесь кидуш, да, но можно понять эту ситуацию. Теперь, какое это имеет в отношении к нам, да, это все может быть хорошо, законы кидуша. Вопрос в отношении к нам в нашей суге, которую мы должны будем уже завтра забрать, а у нас кидуш, которое у нас происходит, это первый стакан, собственно, да? Возможен ли он сделать на мацу? Хлеба у нас нет, понятное дело. Но у нас возможно ли, собственно, сделать кидуш на хлеб в первым стаканом? То есть вне наличия первого стакана. Когда нет у нас первого стакана, можно ли сделать... Может быть, во-первых, первый вопрос можно задать как раз-таки закон Рава. Когда человеку хочется больше мацу, да, человек в РФ Песах весь день не ел, и выпить вина на голодный желудок, а после этого выпить еще второй, так сказать, ждать, вернее, всего году, и выпить после этого еще второй стакан вина, а за это его не столь, так сказать, его тянет сердце в такой ситуации. Так может быть, в такой ситуации можно воспользоваться законом Рава и съесть вместо первого стакана мацы, да, а поскольку мы там устражаем по всем мнениям, да, ну, тем более, если ты кидуш мидрабанан, может, здесь не надо так устраивать, но все равно листик мацы, да, он может, так сказать, ситуацию немножко изменить, да. А поэтому у человека есть особая тяга в данный момент поесть, так может быть, именно ему лучше сделать кидуш такой ситуации на лист мацы. Либо же нет, может быть, в такой ситуации, да, это невозможно, но в ситуации, когда у него нету, например, а есть только 3 стакана, так может быть, в такой ситуации ему лучше сделать кидуш на первый, этот, собственно, использовать, как его сказать, мацу, а 3 оставшиеся, там, где нельзя это заменить, эти стаканы, так ему выпить уже вино. Возможно ли это у нас в нашей ситуации или нет? Это вот наш вопрос, который мы постараемся завтра без Аташем разобрать в отношении нашего первого стакана, кидушного стакана. Да, Рафта, это то, что у нас приводится в Талмуде, это Рафта делал. То есть, когда, если у вас нет вопросов, то мы перейдем к Месилат Йешарим. Говорит Месилат Рамхаль, «Инэни, вот я вижу, вейнэни руэм цорах ле адам, шие митагдэк вушукель драхав даварьем бьему, кисухарим агдулим ашери фалсу тамид коль искехем лиман ло иткилкилу». Говорит, и вот я вижу, что после того, как мы нам объяснил Рамхаль, составные заирута, составные качества осторожности, и с чем они борются, дальше он вернется еще объяснять, что они, какую проблему они, по сути, должны решить. Поэтому он говорит, подытоживает Рамхаль, что я вижу обязанность, да, это будет правильно сказать, не обязанность, а нужду для самого человека, то есть каждый после этого должен понять это. Человек должен лидагдек, то есть шие мидагдек вишукель драхав, что человек должен уточнять, проверять, извешивать свои поступки ежедневно. Даварьем бы ему. И говорит, что это кому подобно? Подобно торговцам, да, большим торговцам. То есть имеется в виду не каким-то бездарем, да, не каким-то непрофессионалом, а профессиональным торговцам, которые что? В свою очередь, ежедневно взвешивают свои сделки, ведут отчет. Да, по-другому бизнес не строится. Да, нужен постоянный отчет в магазине. Да, если мы уже представим себе магазин или такие все эти вещи. Да, постоянно же должен быть постоянный отчет, сколько купили, сколько продали, сколько нужно заказать. По-другому это не работает. Так, в такой же ситуации, он говорит, подобный человек должен тоже делать постоянные взвешивания своих поступков. Это должно быть ежедневно. Вейква и тим вышаот. Здесь говорит Рамхаль, что должен установить времена и часы. Да. Знаешь, что имеется в виду времена и часы, что он подразумевает, что прям часами нужно сидеть, что сказать. Простому так слышится, но тогда что имеется в виду и тим? Это что значит, если часы, то зачем и тим? А? Но явно, что это должно быть в более серьезной форме. Выква и тим выше от. Лезе, шилё и емишкало арай. Для чего это должно быть? Для того, чтобы его взвешивание оно было не арай, то есть не, так сказать, не непостоянным и как следствие не точным. Эле баквиют гадоль. С большим постоянством. Кирав атуладау. Зачем такая нужна, так сказать, такой акцент серьезно должен быть, поскольку у этих поступков у них есть очень большое следствие. Рава Туладау. То есть понятное дело, что есть и много что взвешивает, но и как следствие она есть и большая очень польза от этих действий. Теперь мы с вами говорили о том, что есть три вида заирута: перед действием, во время действия и после действия. Теперь здесь подчеркивает нам Рамхаль, что человек должен установить, по-простому речь идет задним числом, да? Задним числом. Потому что установить, что называется, у нас это называется хишбона нефиш, да? анализ своих действий, которые человек провел в течение дня. Но надо понять, что в принципе этот анализ, он происходит только что называется, в общем плане. Человек не может анализировать все свои поступки. Просто технически, предположим, он обладает качествами, да, которыми ему для этого нужно. В которых мы тоже говорили, что вообще качество анализа, оно воспитывается в человеке только посредством Торы. Поэтому мы с вами говорили, что в Брайте, по которой, собственно, Месилат Ишлим объясняет эти ступени, да, эту лестницу, по которой человек доходит и поднимается на самый высокий свой духовный уровень, она начинается с первой ступени, на которой написано «Тура мивияли дейзерут». «Тура» приводит к ступени заирута, а «заирут» к зрезуту. И так дальше мы двигаемся по этим ступеням. Почему? Потому что мы говорили, что чтобы определить вообще, да, увидеть, проанализировать ситуацию, ее нужно часто раскладывать на компоненты. Да? И нужно вообще определить, присмотреться к ней, увидеть в ней составные компоненты. Например, нужно сделать расчет, что такое хорошо и что такое плохо. Ведь же любое действие, как нам, собственно, выше сказал Месилат Ишлим, даже хорошее действие нужно прощупать и понять в нем его, что называется, хорошую часть и ту часть, которую не доставляет. Подобно тому, как человек анализирует и проверяет ткань, которая перед ним есть. Как мы с вами сказали, да? Потому что он чувствует, что ткань хорошая, 80% шерсти в ней находится. Но это не 100%. Да? То есть еще до 100 не хватает, да? 20% полистирола, да, засунули сюда. А надо его вытащить, нужно ликвидировать эту вещь, которая не нужна. Поэтому что? Для того, чтобы здесь понять эту каждую вещь, каждый поступок, его нужно раскладывать на составные. Помимо того, чтобы на него обратить внимание, в него присмотреться, его нужно что? Раскладывать на составные. Теперь эта сила, она и возможности человек приобретает только посредством изучения Торы. И это написано здесь в явной форме в Месилат Йешарим, а более написано именно Беседер Викох, да, то, что мы говорили, вторая форма объяснения, да, так сказать, того, что нам Месилат Йешарим здесь передает, да, которая составлена по другой немножко концепции, спор между двух сторон, который происходит между Хахамом и Хасидом, четко подчеркивается Месилат Йешарим, что нету другого пути. И если человек попытается решить это иным путем, будет он подобен, говорится там, и приводится известный машаль, что больной приходит к врачу, ему ставится диагноз, врач ему выписывает лекарство, как ему лечиться, и больной у нас решает, что здесь он сейчас лучше врачей знает, он знает, как это, собственно, работает. Речь идет не о какой-то медицине непонятной, когда уже пациент решает уже лучше самому лечиться, нежели чем тем, что ему выписывается. Речь идет о нормальной ситуации, где больной не сам врач, на врач он врач, и поэтому что в такой ситуации нет, говорит, я решаю сам и буду лечиться, как мне, собственно, кажется. Это, собственно, подобно этой ситуации. Да? Поэтому, говорит Рамхаль, нет другого излечения, как, собственно, изучение Торы. И здесь есть, что называется, и прямое понимание вещей. Именно Тора нас, как мы видим, заставляет всматриваться вещи, разбирать их, анализировать, раскладывать их на составные, видеть, что любая вещь, она не смотрится и воспринимается вот только так, вот в такой позиции. На каждой ситуации они вполне, можно посмотреть на любую ситуацию двояко, только нужно понять, так сказать, как, собственно, устанавливать эту ситуацию в конечном итоге. Но ситуация, она не однобока. Поэтому это глубокий анализирующий взгляд, он является следствием изучения Торы. Это, что называется, с точки зрения прямого понимания, почему Турам видали Дейзерут. И более глубокое понимание, которое объясняет нам, что Зейрут, интересно, да, что Зейрут, его, собственно, одно коренное слово со словом Зор. Да, мы привыкли слышать книгу Зор, да, а прямое понимание слова Зор – это сияние, это свет. Да, и проникновение света. И мы видим, что на протяжении всего этого перека Рамхаль уподобляет, что человек, у которого нету качества Зейрут, он находится в потемках. Тьма. Так Зейрут – это качество, которое должно пролить свет на те потемки, в которых человек находится. Тора, она уподобляется свету. Да? Здесь может уже срабатывать, что называется, часть сгулы Торы, да? Которая проявляет свет, божественный свет, который освещает человека, да? Освещает ему его жизнь, открывает те темные места, которых он не видит. Поэтому Тора, она уподобляется огню, свету, да? Который несет и прогоняет тьму из этого мира. Для чего нам этот нужен свет? Да, как мы вчера с вами подчеркнули, что часто это с чем, в принципе, и борется само качество Зейрута. Помимо того, что прогнать тьму, часто бывает у нас первичная проблема в том, что мы обращаем вечно внимание на какую-то вещь, но мы не придаем ей настоящую ценность. А мы видим, что эта вещь, она мала сама по себе. Так этот свет, который он, собственно, это качество должно пролить нам этот свет, оно должно нам обратить внимание и показать, что действительно маленькая вещь, она не маленькая вещь, она очень даже большая. А та большая вещь, которую мы хотели ее получить якобы взамен этой маленькой, но не смотрел, она кажется маленькая. То есть пролить этот правильный свет для того, чтобы определить, да, посмотреть через увеличительное стекло на эту ситуацию в правильной форме. Понятное дело, что приобретение таких качеств, оно протекает только после того, как человек изучает Тору. Но поскольку мы, что называется, не можем только изучать Тору, у нас, как и любые процессы, они происходят параллельно. Да, параллельно. И вообще, в принципе, да, сами эти ступени, которые написаны в Месилат ха-Шалем, они не работают, так что давайте мы сосредоточимся год, поработаем на качестве Зейрут, через год мы перейдем на качество Зризут. Пройдем так вот через там, 10-12 лет, пройдем по всем этим качествам, да, вот, и все, мы закончили. Нет. Это ступень, которая возвращается параллельно друг на друга. То есть на том уровне, который человек находится, он приобретает Зейрут, продвигается дальше, принимает Зризут, принимает Накиют, прошел до конца до лестницы, получил определенный уровень, опять заново. Теперь согласно тому уровню, опять ему нужен новый уровень Зейрута, новый уровень Зризута. Все оно идет параллельно в постоянной такой форме. Так тем более человек, он понимает, что чем дальше он продвигается, ему нужно все больше света, да, для определения этих вещей. Поэтому мы все больше понимаем, что Тура ли мивяли и дейзерут. И более того, на то, что мы задавали вопросом, а почему Рамхаль пропустил вообще объяснение этого этапа? Да? Потому что это этап, он без него вообще ничего не строится. Без него невозможно двигаться дальше. И как мы объяснили, что почему Рамхаль даже здесь не акцентрирует это, потому что вообще изначально сам труд, он был ответом Хахаму, который как раз этим не занимался. Ему не нужно было объяснять, что такое Тура, и сколько она важна, и из каких компонентов она состоится. Он сам дал бы больше, чем Хасид мог себе представить. Да? Он сам мог бы дать больше, так сказать, понимания и разъяснений. Поэтому это не была задача Хасида. Это обращается к уже тем людям, у которых есть Тура. А что мы делаем дальше? До этого у нас первичный этап есть Тура. Но опять же, мы не можем теперь только сосредоточиться на Торе. У нас есть процесс, который идет один за другим. Мы работаем над первой ступенью, что называется Тура. Приобретаем качество, приобретаем те инструменты понимания и анализа, которые, собственно, придают Тура. Движемся параллельно с качеством Зейру, двигаемся дальше Зризу. И это у нас все идет, такой симбиоз постоянный, который продвигает и изменяет, и дает человеку дальше двигаться. Ву маше амру хазаль. Это то, что нам сообщают наши мудрецы. Вот здесь остановимся, нужно тоже немножко будет понять высказывание. Это будет отдельным. Без отошем завтра посмотрим и постараемся разобрать его. Всем всего доброго. Без отошем, до завтра.